Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Лишение Царства Божьего». Сегодня вторая, заключительная часть. Для связи повторю содержание послания Римлянам, глава 8, стих 1. «Итак, нет ныне никакого осуждения или проклятия тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Итак, мы здесь видим тот факт, что рожденных свыше, в которых живет Иисус Христос, невозможно осуждать по той причине, что вопрос Духа связан с вопросом Иисуса Христа. Тогда мы можем задать правомерный вопрос. Почему тогда это послание Галатам написано детям Божьим? Почему вообще в этом послании, которое написано детям света, почему Святой Дух в этом послании таким образом обращает внимание детей Божиих на дела плоти, как мы читаем в нашем главном тексте? Ответ на этот вопрос может таким образом гласить: чтобы в конечном счете всем нам, всем детям Божиим, которые следуют за Господом Иисусом, нарисовать перед нашими глазами, что мы больше не стоим под законом и больше не относимся к закону. Этим самым Святой Дух учреждает границы. В этом разграничении Святой Дух и дальше представляет нам то, что именно характеризует нашу плоть, именно то, с чем закон имеет дело, что и послание Галатам во всем своем содержании показывает. Дела плоти, с которыми мы с вами сегодня занимаемся, проявляются в плоти со всеми злыми склонностями, со всеми злыми способностями. На основании этого мы постоянно живем в опасности, чтобы совершать вожделения плоти, как читаем в послании Галатам, глава 5, стихи 16 и 17. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, чтобы вы не делали то, что хотели бы, что хотела бы ваша плоть. В нашей плоти, в этом элементе ветхого человека, мы имеем налицо постоянный стимул к согрешению. Но мы должны одновременно глубочайшим образом познавать и прочувствовать перед Богом отвратительность дела плоти, чтобы мы давали в нас место Божьему Духу и приносили плод Духа. А теперь последует такое предложение, вывод всего вышерассмотренного, которое вы должны хорошо запомнить. Но и тогда, если человек рожден свыше и является Детем Божиим, если он запечатан Святым Духом, то Слово Божие не учит нас. Если этот рожденный свыше человек совершает в плоти тот или иной грех, согласно нашего главного текста, стих с 19 по 21, то божественное рождение свыше в этом человеке не может быть упразднено. Невозможно рождение свыше сделать впопятую. Такое истечение этого вопроса или этого процесса не является учением Слова Божьего. Такое утверждение, что дети Божии могут потерять спасение, могут потерять жизнь вечную, является другим, но не библейским учением. Если некоторые верующие на основании разных мест Писания утверждают, что рождение свыше можно повернуть впопятую, то на основании первого послания Петра, глава 1, стих 23, и первого послания Иоанна, глава 3, стих 9, Слово Божье до глубины противоречит этому лжеучению. Это лжеучение Слово Божие опровергает также в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи 27 и 28. «Овцы мои слушаются голоса моего, это дети Божьи, и я знаю их, и они идут за мною». А теперь Иисус сообщает нам самое главное – «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Против этого никто, тоже некоторые верующие, выступают и говорят, что они сами, вопреки Божьей воле, могут отделиться от Церкви Иисуса и отказаться от рождения свыше. Это является, конечно, наглым и вызывающим заявлением против Божьей воли. В этом месте Писания речь целенаправленно идет о вопросе вечной погибели и спасения. Здесь Святой Дух сообщает нам однозначно, что это невозможно, чтобы дети Божьи, в которых живет Иисус Христос, Святой Дух и Небесный Отец, могли снова потерять жизнь вечную и погибнуть в огненном озере. Обратимся для этого к Евангелию от Иоанна, глава 14, стих 23. И к первому посланию к Коринфянам, глава 6, стих 19. Читаю эти места Писания. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы с Отцом придем к нему и обитель у него сотворим». Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» На основании этих двух мест Писания мы можем сделать однозначный вывод, что в детях Божиих практически проживает вся Святая Троица – Отец, Сын и Святой Дух. На первый взгляд это кажется невероятным, но об этом мы только что прочитали в Святом Писании, поэтому мы не имеем права подвергать это сообщение сомнению. Что дети Божьи не могут потерять спасение, мы находим еще во многих других местах Писания. Если бы дети Божьи могли потерять спасение, я повторяю, если бы они могли, то это являлось бы доказательством, что Господь Иисус не был способным совершить на Голгофском кресте посредством своей пролитой крови спасение. В этом вопросе маловерные верующие желают обвинить Господа Иисуса, что Он не был в состоянии совершить то, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 37 по 40. «Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». А теперь самое главное. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И если Господь Иисус говорит, чтобы из того, из тех людей, что Он, то есть Отец, мне дал, ничего не погубить, то следует иметь великое мужество, чтобы против Бога сказать, и все-таки они могут погибнуть. Для этого нужно иметь в высшей степени твердый лоб, который должен быть связан с большим количеством железа. И если Павел, этот апостол язычников, говорит в послании Римлянам, глава 8, стихи 38 и 39, «Ничто и никто не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». То, как тогда кто-то может сказать, что дети Божьи могут все же потерять спасение? Для такого заявления необходимо иметь эксцентричное мужество и вообще не верить в Господа Иисуса и Его Слово. Эксцентричный человек – это такой индивидуум, который потрясает общество своим неординарным поведением, граничащим со странностями, человек, отклоняющийся от центра. Каким образом мог бы какой-то член Церкви Иисуса отделиться от тела Иисуса согласно первого послания Коринфянам, глава 12, стихи 13 и 27? Читаю этот текст из первого послания Коринфянам, глава 12, стихи 13 и 27. «Ибо все мы, то есть все дети Божии, одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Стих 27. «И вы, все дети Божии, тело Христово, а порознь члены». И что было бы, хотя этого никто не может сделать, если бы кто-то из детей Божиих все же глубоко желал бы отделиться от тела Христа? Этот вопрос мы должны себе поставить. Отвечаю на поставленный такой вопрос. Тогда следует иметь в виду, что такой человек при покаянии вообще не достиг рождения свыше. Именно в этом месте находятся границы, как острие ножа. Там находятся эти факты, которые Бог учредил. Но если покаяние человека дошло до рождения свыше, то произошла перемена от закона смерти к закону жизни. И только тогда, только с этого момента, Святое Писание говорит о ветхом и новом человеке или о новом творении, но не до этого. И следующее предложение прошу хорошо запомнить. Только спасенные люди могут одновременно иметь в себе две натуры – ветхого человека, нашу плоть, и новое творение, которое имеет сущность Бога. Развитие власти в обоих натурах детей Божиих может быть очень различной. При этом это различие не может обратить в попятую имеющееся налицо рождение по духу. Такого факта не бывает также в плоти. При жизни Иисуса в плоти на земле вопрос рождения свыше являлся еще большим вопросом. По этому поводу читаем в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи 3 и 4. «Иисус сказал ему в ответ, Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, Иисусу, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Этот разговор Иисуса с Никодимом произошел еще до Голгофы, но для детей Божиих это не должно быть вопросом, что они все имеют Святого Духа. Если такой факт сомнения о наличии в нас Святого Духа имеет место, то мы имеем дело с незнанием Писания. На основании этого в нашем главном тексте мы не имеем дела с детьми Божьими, но здесь говорится о неспасенных. Но эти неспасенные, погибшие люди должны быть предостерегающим примером для спасенных, чтобы они не были участниками духа мира сего, а также не должны быть участниками перечисленных грехов детей мира сего в нашем главном тексте. Именно тот факт, что дети мира сего совершают эти перечисленные грехи, не дает им возможность, поступающие так, Царствие Божие не наследуют. А теперь мы приходим к очень важному пункту, который мы должны себе хорошо заметить и запомнить. Слово Божие обсуждает основные положения так, что если погибший человек даже ежедневно будет молиться и читать Библию, то он, тем не менее, не будет спасен. Такое положение является основным положением. И до тех пор, пока такой человек не покается в своих грехах, то молитва и чтение Библии не являются для него поводом к тому, чтобы выйти из основного положения быть погибшим. Лишь покаяние приносит изменение основного положения, чтобы родиться свыше и спастись для жизни вечной. Но если в соответствии с основным положением человек спасен и будет совершать дела плоти и греха, то есть если он живет в грехах, живет в этой среде кратковременно или длительно, то дела плоти, которые он совершает, не меняют основное положение искупления и рождения свыше. Тот факт, что и настоящие дети Божии так поступают, возбуждает в других такое впечатление, что такие дети Божии принадлежат к тем людям, которые не наследуют Царство Божие. По этому поводу мы можем только сказать, все же какая это глубоко серьезная действительность. Такие факты могут даже иметь последствия, что дети Божии, которые постоянно падают и совершают грехи, о которых мы читаем в нашем главном тексте, в конце концов начинают сомневаться в своем спасении, а это ужасное состояние детей Божиих. И если такие дети Божии постоянно лежат на дне, честно признают эти грехи и совершают глубокое раскаяние, то для них действительным является содержание в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Длительность освобождения, чтобы выбраться из глубины такого греховного состояния, находится в конечном счете не в руках человека, но в руках нашего Господа Иисуса. Поэтому Господа Иисуса следует много просить, чтобы Он хранил нас от такого глубокого грехопадения или вывести нас из такого болота греха, потому что только Он держит такое состояние в своих руках. Но тот факт, что мы имеем дорогостоящую уверенность нашего спасения, что имеем жизнь вечную, что мы спасены и не можем больше погибнуть, является для нас поводом, чтобы надлежащим образом возвеличить в наших глазах Божию любовь и Божию благодать, чтобы исполнить наши сердца радостью и благодарностью и укрепить наши сердца, а также чтобы этот факт был для наших сердец стимулом к полной отдаче Иисусу Христу и к полному послушанию, к хождению во святости и верности по отношению к Слову Божьему. Но если кто-то из детей Божиих легкомысленно будет ходить в этих грехах, то он этим только докажет, что спасение он, возможно, охватил только разумом, но не сердцем. Дорогие братья и сестры, то, что вы могли сегодня в этой проповеди слышать, должно привести особенно к тому, чтобы Господь Иисус дал вам понять, что дети Божии, которые снова падают в какой-нибудь грех, не являются погибшими грешниками, но они являются помилованными грешниками. И это является вообще разницей между погибшими грешниками и детьми Божьими. Грешниками мы являемся в особенности все, но имеется огромная разница в том, что мы являемся помилованными грешниками или мы являемся непомилованными грешниками. Через эту благодать, которую мы могли получить через веру, которая исходит от Христа, которую нам дает наш Господь Иисус в отношении вечности, эта вера приводит нас в общение, искупление и спасение. Об этом мы читаем в знакомом нам месте Писания в послании Ефесянам, глава 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». В этом заключается для всех нас вопрос. Пришли вы уже с вашими грехами, как погибший грешник, к Иисусу Христу? Имеется большая разница в том, что пришел ли я со своими личными грехами к Иисусу, который, согласно обетованию Слова Божьего, желает мне их простить и простит мне их, если я об этом буду его просить. Или я приду к нему как погибший грешник. Да, наш милостивый Господь Иисус может только погибших грешников спасать. Я надеюсь, вы поняли разницу в постановке этого вопроса. Какую пользу вы получите в прощении, если в вашей погибшей сущности избавитесь от 10 или сотни грехов? Вы нуждаетесь в полном прощении, которое находится во Христе Иисусе, чтобы Он мог вас вывести из погибели в вечное спасение. И если вы, дорогие слушатели, это испытали, как Господь Иисус поселился в ваших сердцах, тогда вы можете быть уверенными, что Господь Иисус вас очень любит, а также выведет вас из сети этих грехов, если вы только правильно включитесь в эту линию Его благодати и будете перед Ним найдены как верный просящий, чтобы Он не дал вам погибнуть. Он, конечно, это сделает, не даст вам погибнуть, ибо для вас предназначена Его благодать и дана вам. А вы приняли эту благодать, и Иисус вас любит. Но главный вопрос состоит в том, пришли ли вы уже ко Христу и совершили ли вы уже покаяние, позволили ли вы себя спасти для жизни вечной. Именно в этом кроется великая нужда. Ибо если вы этот шаг еще не сделали ко Христу, то вы являетесь погибшими грешниками и останетесь погибшими грешниками даже в том случае, если вы через прощение избавились от того или другого греха. Господь Иисус желает, чтобы вы получили не только прощение ваших грехов, но в первую очередь Он желает, чтобы вы спаслись для жизни вечной. А за это мы, как спасенные, славим Его славное и чудное имя, потому что Он совершил это для всех нас на Голгофском кресте. Аминь.